Славянской письменности и культуры церковно-государственный праздник, объединяющий наш народ. На протяжении уже многих лет в Новосибирске в эти дни проходит крестный ход. От Вознесенского собора по главной улице города до собора Александра Невского идут тысячи людей разного возраста, социального статуса, многие семьями с маленькими детьми на руках, чтобы вместе помолиться за город, за благополучие своих семей и близких. По данным Управления внутренних дел Новосибирской области, в крестном ходе приняли участие более 20 тысяч человек.
Сегодня можно предположить, что произошло за эти годы. Произошли большие изменения в нашей народной культуре, произошли большие изменения в образовании, в науке. Я благодарен тем множеству мероприятий, которые проводит православная церковь, богослужения, различные мероприятия, и все это стало самой богатой палитрой, которая объединяет и делает долгожданным и знаковым этот праздник.
Сегодня день особый, день единения. Что объединяло нас и объединяет сегодня? Русский язык, письменность, верность нашей единой Родине.
Ваше Высокопреосвященство, в вашем лице я хочу особо поблагодарить всю епархию, которая очень много делает сегодня для достижения этого единства, для того, чтобы сохранить основы нравственности нашего народа. Это не только ради живущих, но и ради следующих поколений, наших детей и внуков, ради будущего великой России.
Приглашаем сегодня всех желающих новосибирцев принять участие в крестном ходе, посвященном Дням славянской письменности и культуры. Начало шествия в 12 часов от Вознесенского кафедрального собора.
Аминь. сделать, что наш город был назван в честь императора Николая II. Я думаю, что это не совсем верно. Город наш был назван в честь небесного покровителя императора Николая II, в честь святителя Николая. И это покровительство действует на протяжении всей истории города. Ведь фактически город был простым поселком, и с течением времени он превратился, говоря современное уже положение, в федеральный центр. И я думаю, что без помощи, без окормления святителя Николая город не имел бы такого роста. В Новониколаевске было такое общество благотворительное – ясли. И накануне юбилея 300-летия дома Романовых это общество выступило с инициативой возведения в городе Новониколаевске часовни. И не случайно эта часовня была наименована в честь святителя Николая, потому что в то время царствующий император был Николай II. Это общество, если действовало при Покровском храме города Новониколаевска. И когда началось строительство этой Никольской часовни, можно сказать, что святитель Николай этому помогал. В чем это выразилось? В том, что фактически этот храм, эта часовня возводилась всем миром. Городское управление пожертвовало средства, даже кредит фактически беспроцентный выделило. Простые люди внесли свою копеечку, внесли лепту в это богоугодное дело, и простые прихожане, жители нашего города. Была заложена часовня в 1914 году летом. Специально для этого потребовалось разрешение Томского епархиального управления. Тогда Новониколаевск входил в территорию действия Томского епархиального управления. И епископ Анатолий Пресвященный Томский, он передал в дар городу Новониколаевску, в дар этой часовни икону святителя Николая. Очень интересная особенность. В ней находились мощи целителя Пантелеимона. Не святитель Николая, а вот целителя Пантелеимона. Икона была доставлена в Новониколаевск. И в 1915 году, в декабре месяце, этот храм был освящен. В 1929 году Горсовет Новосибирска, идя навстречу пожеланиям трудящихся масс, принял решение о сносе Никольской часовни. В 1930 году крайисполком сибирский это решение Горсовета утвердил. В чем, мне так кажется, покровительство святителя Николая? В том, что новосибирцы решили эту часовню возродить.
Пришли ко мне просто новосибирцы, сказали: «Владыка, вот здесь была у нас часовня, потом на этом месте стоял товарищ Сталин, потом стояла девушка с веслом, спортсменка. Вот, а потом вообще сделали бульвар, все закатали, так сказать, в асфальт, ничего там не было». Вот. Но память об этом у новосибирцев сохранялась, и есть на фотографиях дореволюционных эта часовня. Мы попросили этот участок у власти, власти выделили, мы обнесли забором, сделали котлован, сделали закладку крестным ходом. Первый крестный ход наш был от Вознесенского собора. Пришли на Рождество Пресвятой Богородицы, на День памяти Куликовской битвы. Пришли к этому котловану, сделали закладку вместе с казаками, наши прихожане. Вознесенского собора. И на этом строительство закончилось, потому что и денег не было, и не на что было строить. Как раз пошла инфляция, люди очень обеднели. А сначала были очень много пожертвований, но ведь деньги были другие. 3 рубля, 5 рублей, но это были большие деньги. И многие жертвовали люди. А потом народ обеднел, а мы целиком зависим от народа, и денег просто не стало. И долго стоял этот забор бетонный вокруг в центре города, и никак строительство не могли продолжить до тех пор, пока вот взялся Иван Иванович Индинок, он сумел организовать бизнесменов. Ну, а мы все, так сказать, помогали, смотрели. Многие новосибирцы принесли свои пожертвования в строительство этой часовни. И это как бы общее наше дело. Как и всегда было в строительстве храмов, всегда строили всем миром. И часовни также построили всем миром. Нужен был хороший проект. Этот проект сделал Петр Александрович Чернобровцев. Его отец расписал внутри по пожеланию Ивана Ивановича Денька. Но мы не стали специально вывешивать какую-то памятную табличку с именами жертвователей, потому что действительно многие пожертвовали на эту часовню. Но я помню, когда мы сделали купол, и надо было купол поднимать наверх, думали поставить незолоченый. Но афинажный завод пожертвовал золото сусальное на собор Александра Невского, и мы позолотили весь купол, и пожертвовал на часовню. И купол часовни тоже был позолочен. Ну и когда дошла очередь до поднятия крестов, то к нам приехал в гости митрополит Хризостом из кипрского города Ларнака, и вот он осветил нам эти кресты, которые потом были подняты, и как бы благословение кипрской церкви, это осколок византийской древней церкви, вот есть у нас и в Новосибирске.
Имя Николай переводится как «победитель народов». Ну, чем же он победил народы? Любовью. Если вспомнить акафист святого Николая, который, кстати, читается ежедневно, кроме понедельника, вот в нашей Никольской часовне, каждый приход города имея свою определенную череду, имея свой определенный день, когда батюшки с этого прихода приходят в часовню и служат здесь различные молебны на различные потребы. Ну, какие? О здоровье своих близких, о путешествующих, о людях, которые заболели или у которых предстоит какое-то важное дело, там суд, экзамен. Есть молебен специальный в начале доброго дела. Если человек скорбит, он может об усопшем, может подать записочку и поставить свечечку о упокоении усопшего человека. И всегда читается священниками за этими службами акафист святого Николая, в котором описывается его житие, и из которого ясно, что он очень многим людям помогает. Его называют еще угодником Божиим. И это может быть даже один из самых любимых святых. И это видно по нашей Никольской часовне на 22 мая, это Никола летний, так называемый, и на 19 декабря, на Николу зимнего. Часовня очень маленькая, но каждый желающий сюда хочет войти, нет такой возможности. Но мы стараемся подольше служить, чтобы люди могли водички святой взять и приложиться к иконочкам святого Николая. Еще очень характерно, особенно, что у нас в нашей иконочке есть частица мощи святого Николая. В 2002 году Новосибирск был центром всероссийского празднования Дни славянской письменности и культуры этого церковно-государственного праздника. Наш город посетил со своим визитом святейший патриарх Московский всей Руси Алексей II. И состоялся торжественный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора к Никольской часовне, где, собственно, и патриарх Алексей, и Толоконский Виктор Александрович, они и дали совместное начало этому всероссийскому празднованию. В чем это выразилось? На площадке перед часовней стоял вечевой колокол, в который патриарх и губернатор вместе позвонили и тем самым положили начало торжеств. Патриарх Алексей передал городу Новониколаевску, городу Новосибирску, от себя в честь этого визита, в честь этого праздника, изображение святителя Николая, привез икону. И мы эту икону водрузили, естественно, в Никольской часовне. Характерное очень изображение святителя Николая. Мы привыкли к поясному изображению, а здесь святитель Николай у нас находится в рост. Это было в 2002 году. По благословению святейшего патриарха Алексея в 2003 году наместник Данилова монастыря города Москвы архимандрит Алексей привез в Новосибирск частицу мощей святителя Николая. И мы по благословению патриарха, по благословению владыки Тихона, эту частичку поместили в иконочку. Теперь каждый приходящий в часовню имеет возможность приложиться не только к иконочке, но и к мощам святителя Николая.
Христос воскресе, братья и сестры! Время ваших вопросов в нашей программе. Вот вопрос. Можно ли носить чужие вещи, когда тебе отдают? Говорят, что это переносит судьбу того человека, который их носил, особенно когда дают вещи умершего человека. Да вы знаете, ну как-то вот у нас беда какая-то. Мы стали смерти бояться и покойников. Бояться надо жизни и грехов. А что смерти бояться-то? Не надо. Ну, всегда было в традиции раньше. Это сегодня одноразовые вещи все. Что одежда, которая выходит из моды уже к концу. Что какие-то гаджеты, которые ломаются через полгода после их эксплуатации. Раньше вещи ценились, хранились с поколения в поколение. Не знаю, у меня в доме, например, хранятся вещи, доставшиеся мне от своего деда. Я их, конечно, не ношу, потому что это для меня это очень вещь ценная. Но я храню какие-то предметы, которые достались мне от своего деда. Что тут дурного, что в этом плохого? Я вот знаю одного человека, который говорит так, когда вот я говорю, о, где ты такую одежду-то взял? Говорит, а покойнички одевают. Ну, он за них молится. Ну, вот человек не имеет, может быть, такой материальной возможности жить хорошо. Он к этому не стремится, кстати. Он стремится больше к молитве, к труду, живет на небольшую пенсию. И вот живет подаянием, которое получает церковь, будучи прихожанином. И радуется этому. В церковь очень часто приносят вещи, не только новые, с этикетками, вышедшие из моды, или дети выросли. Бывает, что и приносят вещи, которые достались, вот умер человек, они остались. Нет, добротные, хорошие вещи. Мы их передаем вот таким малоимущим людям без определенного места жительства, находящихся в тяжелейших жизненных обстоятельствах. И эти люди принимают, и многие из них молятся за тех, кто когда-то эти вещи носил. Что можно, какую судьбу можно передать с вещью? С вещью никакой судьбы передать нельзя. Судьбу человек свою собственную делает своими собственными руками. Либо грехами, либо добродетельным житием. Поэтому не смущайтесь, чужие вещи никакого греха не принесут, но они накладывают на вас обязательство молиться о тех людях, которые вам облагодетельствовали. Или передали свои вещи, либо вещи, вот как в данном случае вопрос был об усопших. Молитесь за это усопшего. Это очень важно. Это милостыня, которую кто-то решил таким образом оказать. Еще вопрос. Читала, чтобы твой ребенок был здоров, нужно обязательно помогать ребенку из нуждающейся семьи и покупать вещи своему и другому. Тогда твоему чаду будет здоровье, иначе его будут одолевать болезни, неприятности. Так ли это? Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, это так. Если ты сам не милостив, к другим людям, как ты можешь рассчитывать на милость Божию? Только поймите, что торговать любовью нельзя. Надо делать бескорыстно, оказывать помощь кому бы то ни было. Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая, говорит в Священном Писании Господь. Поэтому надо помогать людям не с той мыслью, что я вот помогу, а мне за это... Я вот, кстати, с таким даже сталкивался. Некоторые люди рассуждают, вот, таких, вот так вот рассуждающие говорят, я помогаю людям, а мне в ответ только зло, у меня только неприятно, не буду больше никому помогать. Ну, не помогал никому и до этого, и сейчас не будет. Потому что он торговал любовью. Надо раздавать то, что дает тебе Господь, твои материальные даже какие-то ресурсы, но делать это от любви. От любви к людям, которые есть тоже образ Божий. Это же благое дело помогать людям-то. Но делать, если у вас нет детей или ваши дети выросли. Ну что, бросите помогать нуждающимся? Больше я не нуждаюсь в милости Божией, у меня дети выросли. Пускай сами за себя отвечают. Так что ли? Да нет, конечно. Так что трудитесь, помогайте, оказывайте милость на нем. Тем, кто попадается у вас на жизненном пути. Вот еще вопрос. Мой дед был железнодорожником, возил тяжелые грузовые составы, электрички, а железная дорога, как известно, зона повышенной опасности и ответственности. Бывали случаи, когда люди сами бросались под поезд, когда перебегали пути в надежде успеть, погибали под колесами. Вот он сильно переживал, молчал, умер в начале 80-х. Останутся ли на нем эти грехи и что делать нам? Хорошо, что переживал. Хорошо, что он не относился к этому как так безразлично. А, ты же человек, ты же не какой-то там животинка. Муха, разбившаяся о лобовое стекло. Что переживал-то хорошо. Я знаю, что люди, даже невиновные вот так напрямую в смерти человека, но как бы сопричастные этому обстоятельству, приходят на исповедь и пытаются так исповедью облегчить свою душу. Если он исповедовался, каялся, вот умер-то в начале 80-х, когда и подумать об этом было, наверное, невозможно. Но давайте будем надеяться, что его вот сокрушение сердца – это было его покаяние. А вот вам теперь надо молиться за своего усопшего, трудиться, приносить милостыню, жить с Богом. Потому что беда-то не только в том, что он формально не имел возможности исповедоваться, а беда в том, что не было возможности даже этого сделать. У вас эта возможность есть. Вы сегодня можете прийти в церковь, чего он сделать не мог. Вы сегодня можете молиться, соблюдать посты, жить с Богом. А он этого делать не мог. Поэтому делайте эти вещи как за себя, да за того парня. И, конечно же, будет помощь и оказана ему таким образом вашими благими делами и жизнью во Христе. Вот еще одно то, что на кладбище было, на Радонец, на кладбище. Ну вот, кстати, у нас же с вами скоро Троицкая суббота. Много было людей, как обычно в этот день, наводили порядок, украшают могилки. Но много и заброшено захоронений, причины, наверное, разные у всех. Насколько важно поддерживать могилы в порядке для родственников, для тех, кого уже нет, для умерших. Правда ли, что души ждут на Радонец, когда их навестят родственники? Да не только на Радоницу. Каждый день мы молим своих усопших, и каждая эта молитва, она очень важна для них. Если вы имеете возможность помочь, вот убрали свою могилочку, ну, рядом, вот рядом, что ж, ну, попробуйте хоть немножко порядочка-то навести. Сделайте что-то для этих людей. Помолитесь о своих, об усопших. Вот молитесь на могилочке о своих родных и близких. Почитайте, кто рядом, и все здесь лежащих, произнесите эту фразу. Повсюду православных христиан, надежды, воскресения, жизни вечной усопших. Молитесь за своих родных и близких. Давайте обратимся к евангельскому чтению, предлагает нам церковь. Вот в эти пасхальные еще дни, глава 9 от Иоанна, рассказ о исцелении слепорожденного. «Проходя, увидел Господь человек слепого от рождения. Ученики спросили его: Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым? Иисус, отвечая, сказал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, а доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения, помазал брение глаза слепому и сказал: пойди умойся в купальне Салам, что значит послан. Но пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, иные похож на него, а он же говорил: это я. Тогда спрашивали: как у тебя открылись глаза? Он сказал: ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мне, сказал: пойди умойся в купальне Силами, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где же он? Он отвечает: не знаю. Повелись у бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение отверстием очи. Спросили также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал: Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверст тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили его, ваш ли это сын, о котором говорит, что он родился слепым, как же он теперь видит? Родители сказали, мы не знаем, как это произошло. Наш сын был слеп, родился слепым, как теперь видит, не знаем. Или кто отверст ему очи? Он сам в совершенных летах его спросите. Так отвечали родители, потому что боялись иудеев, ибо иудеи говорили, что кто признает Христа за Мессию, того тучит в синагоге. Посему-то родители и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал, ну, грешник ли он, я не знаю, знаю одно, что я был слеп, а теперь снова вижу. Да как же он отверст твои очи? Я же вам сказал, а вы не слушали, что еще хотите, слышите ли вы хотите сделать с его учениками? Вот такой странный довольно диалог, то есть, ну, явное чудо, вы понимаете, слепорожденный человек, у него просто отсутствовали глаза. Господь, который человека из земли сотворил, здесь сделал из глины недостающие элементы и слепил ему эти глазки. Человек умылся и стал видеть, эти глиняные глазки стали настоящими. Чудо, ну, совершеннейшее, просто нарушение всех законов, каких бы то ни было, возможно, человеческих, физических, медицинских. Явное чудо, но иудеи продолжают упорствовать, зовут родителей, допрашивают несколько раз его. А человек в просторечии говорит, вы хотите тоже, может быть, его учениками. Тут удивительная вещь, человек, Господь явил здесь себя как Творца, Творца неба и земли, Творца мира видимого, невидимого, как Бога, пришедшего на землю, а люди продолжают упорствовать в своем неверии. Они, будучи зрячими физически, остаются слепыми духовно. Вот беда-то, что у нас так бывает. Мы себя считаем здоровыми, зрячими, но мы больны душой, и мы слепы духовно. Вот к этому прозрению призывает нас Господь. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос воскресе!
Слушайте, смотрите, читайте, сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии. Ее первый пресс-релиз был выпущен в июле 2010 года. Сегодня в арсенале медиаподразделения «Метрополии» еженедельная телевизионная программа «90 минут радиоэфира», живой контакт со всеми печатными изданиями региона, более 500 электронных адресатов.
Церковь должна быть, работая в каком-либо поле, в частности в информационном, она должна быть адекватна этому полю. А если сегодня для того, чтобы донести какую-то информацию, нужны сайты, значит, мы их открываем. Да, у нас у каждой епархии Русской Православной Церкви на сегодняшний день есть свой сайт. Вот это вот стремление, результат стремления быть адекватным информационной среде. Ну, это принципы открытости, принципы понятности, да, мы должны быть, естественно, понятны, вот, и принципы, ну, если хотите, если это принцип доброжелательности, потому что церковь – это жизнь в любви, и мы хотим, насколько это возможно, передать это в информационном поле.
Сообщения пресс-службы ждут во всех городах и весях Новосибирской области и далеко за ее пределами. Слушайте, смотрите, читайте.